Константин Сергеевич Станиславский. «Моя жизнь в искусстве». Артистическое детство, упрямство. Я родился в Москве в 1863 году, на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дармезы, эстафеты, кремниевые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны, проволочные, беспроволочные радиотелеграфы, 12-дюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи к электрическому прожектору, от тарантаса к аэроплану, от парусной к подводной лодке, от эстафеты к радиотелеграфу, от кремниевого ружья к пушке Берти и от крепостного права к большевизму и коммунизму. Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях. Мой отец, Сергей Владимирович Алексеев, чистокровный русский москвич, был фабрикантом и промышленником. Моя мать, Елизавета Васильевна Алексеева, по отцу русская, по матери француженка, была дочерью известной в свое время парижской артистки Варлей, приехавшей в Петербург на гастроли. Варлей вышла замуж за богатого владельца каменоломен в Финляндии, Василия Абрамовича Яковлева, которым поставлена Александровская колонна на бывшей Дворцовой площади. Артистка Варлей скоро разошлась с ним, оставив двух дочерей, мою мать и тетку. Яковлев женился на другой, госпоже Б.
Александра Михайловна Бастанжогла,
турчанке по матери и гречанке по отцу, и передал ей заботу о воспитании своих дочерей. Их дом был поставлен на аристократическую ногу. Тут, по-видимому, сказались придворные привычки, унаследованные новой женой Яковлева от своей матери турчанки, бывшей ранее одной из жен султана. Старик Б. похитил ее из гарема и спрятал в ящике, который был сдан в багаж, как простая кладь. При выходе корабля в море ящик вскрыли и выпустили гаремную узницу на свободу. Как сама Яковлева, так и ее сестра, вышедшая замуж за моего дядю, любили светскую жизнь. Они давали обеды и балы. В 60-х и 70-х годах Москва и Петербург танцевали. В течение сезона балы давались ежедневно, и молодым людям приходилось бывать в двух-трех домах в один вечер. Я помню эти балы. Приглашенные приезжали чуть ли не цугом со своей прислугой в парадных ливреях, на козлах и сзади, на запятках. Против дома, на улице, зажигались костры, а вокруг костров расставляли угощения для кучеров. В нижних этажах дома готовился ужин для приехавших лакеев. Щеголяли цветами, нарядами, дамы увешивали грудь и шею бриллиантами, а любители считать чужие богатства вычисляли их стоимость. Те, которые оказывались наиболее бедными среди окружающих роскоши, чувствовали себя несчастными и точно конфузились своей нищеты. Богатые же поднимали головы и чувствовали себя царицами бала. Котильоны с самыми замысловатыми фигурами, с богатыми подарками и премиями танцующим длились до 5 часов беспрерывно. Чаще всего танцы кончались при дневном свете следующего дня, и молодые люди прямо с бала, переодевшись, отправлялись на службу в контору или в канцелярию. Мой отец и мать не любили светской жизни и выезжали только в крайних случаях. Они были домоседы. Мать проводила свою жизнь в детской, отдавшись целиком нам, ее детям, которых было 10 человек. Отец до самого дня свадьбы спал в одной кровати с моим дедом, известным своей патриархальной жизнью старинного уклада, унаследованной им от прадеда, ярославского крестьянина-огородника. После женитьбы он перешел на свое брачное ложе, на котором спал до конца жизни. На нем он и умер. Мои родители были влюблены друг в друга и в молодость, и под старость. Они были также влюблены в своих детей, которых старались держать поближе к себе. Из моего далекого прошлого я помню ярче всего мои собственные крестины. Конечно, созданные в воображении, по рассказам няни. Другое яркое воспоминание из далекого прошлого относится к моему первому сценическому выступлению. Это было на даче в имении Любимовка в 30 верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка-Ярославской ЖД. Спектакль происходил в небольшом флигеле, стоявшем во дворе усадьбы. В арке полуразвалившегося домика была устроена маленькая сценка с занавесью из пледов. Как полагается, были поставлены живые картины. 4 времени года. Я не то 3-, не то 4-летним ребенком изображал зиму. Как всегда в таких случаях, посреди сцены ставили срубленную небольшую ель, которую обкладывали кусками ваты. На полу, укутанный в шубу в меховой шапке на голове, с длинной, привязанной седой бородой и усами, постоянно всползавшими кверху, сидел я и не понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно делать. Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда. И с тех пор, и по сие время, я больше всего боюсь его на подмостках. После аплодисментов, которые мне очень понравились, на бис мне дали другую позу. Передо мной зажгли свечу, скрытую в хворости, изображавшем костер, а в руки мне дали деревяшку, которую я как будто совал в огонь. «Понимаешь, как будто, а не в самом деле», — объяснили мне. При этом было строжайше запрещено подносить деревяшку к огню. Все это мне казалось бессмысленным. Зачем как будто, если я могу по-всамделишнему положить деревяшку в костер? Не успели открыть занавес на бис, как я с большим интересом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне казалось, что это было вполне естественное и логическое действие, в котором был смысл. Еще естественнее было то, что вата загорелась и вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик. Меня схватили и унесли через двор в дом, в детскую, а я горько плакал. После того вечера во мне живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой стороны, неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения перед толпой зрителей. Итак, мой первый дебют кончился провалом, и произошел он из-за моего упрямства, которое временами, особенно в раннем детстве, доходило до больших размеров. Мое природное упрямство в известной мере оказало и дурное, и хорошее влияние на мою артистическую жизнь. Вот почему я на нем останавливаюсь. Мне пришлось много бороться с ним. От этой борьбы во мне уцелели живые воспоминания. Как-то в раннем детстве, во время утреннего чая, я шалил, а отец сделал мне замечание. На это я ему ответил грубостью, без злобы, не подумав. Отец высмеял меня. Не найдя, что ему ответить, я сконфузился и рассердился на себя. Чтобы скрыть смущение и показать, что я не боюсь отца, я произнес бессмысленную угрозу. Сам не знаю, как она сорвалась у меня с языка. «А я тебя к тете Вере не пущу!»
Вера Владимировна Сапожникова, 1823-1877 год. Старшая сестра отца Константина Сергеевича Станиславского.
«Глупо», — сказал отец. «Как же ты можешь меня не пустить?» Поняв, что я говорю глупости, еще больше рассердясь на себя, я пришел в дурное состояние духа. Заупрямился и сам не заметил, как повторил. «А я тебя к тете Вере не пущу!» Отец пожал плечами и молчал. Это показалось мне обидным. «Со мной не хотят говорить. Тогда чем хуже, тем лучше». «А я тебя к тете Вере не пущу! А я тебя к тете Вере не пущу!» Настойчиво и почти нахально твердил я одну и ту же фразу на разные лады и интонации. Отец приказал мне замолчать, и именно поэтому я четко произнес: «А я тебя к тете Вере не пущу!» Отец продолжал читать газету, но от меня не ускользнуло его внутреннее раздражение. «А я тебя к тете Вере не пущу! А я тебя к тете Вере не пущу!» Назойливо с тупым упрямством долбил я, не в силах сопротивляться злой силе, которая несла меня. Чувствуя свое бессилие перед ней, я стал ее бояться. «А я тебя к тете Вере не пущу!» Опять сказал я после паузы и против своей воли от себя не завися. Отец стал грозить, а я все громче и настойчивее, точно по инерции, повторял ту же глупую фразу. Отец постучал пальцем по столу, и я повторил его жест вместе с надоевшей фразой. Отец встал, я тоже, и опять тот же рефрен. Отец стал почти кричать, чего с ним никогда не бывало. И я сделал то же самое с дрожью в голосе. Отец сдержался и заговорил мягким голосом. Помню, меня это очень тронуло, и мне хотелось сдаться, но против воли я повторил в мягком тоне ту же фразу, что придало ей оттенок издевательства. Отец предупредил, что он поставит меня в угол. Его же тоне я повторил свою фразу. «Я тебя оставлю без обеда», — более строго произнес отец. «А я тебя к тете Вере не пущу. уже с отчаянием говорил я в тоне отца. «Костя, подумай, что ты делаешь!» — воскликнул отец, бросая на стол газету. Внутри меня вспыхнуло недоброе чувство, которое заставило меня швырнуть салфетку и заорать во все горло. «А я тебя к тете Вере не пущу!» «По крайней мере, так скорее кончится», — подумал я. Отец вспыхнул, губы его задрожали, но тотчас же он сдержался и быстро вышел из комнаты, бросив страшную фразу: «Ты не мой сын!» Как только я остался один, победителем, с меня сразу соскочила вся дурь. «Папа, прости, я не буду!» — кричал я ему вслед, обливаясь слезами. Но отец был далеко и не слышал моего раскаяния. Все душевные ступени моего тогдашнего детского экстаза я помню как сейчас, и при воспоминании о них вновь испытываю щемящую боль сердца. В другой раз, при такой же вспышке упрямства, я оказался побежденным. Как-то за обедом я расхвастался и сказал, что не побоюсь вывести Воронова, злую лошадь, из отцовской конюшни. «Вот и отлично», — пошутил отец. «После обеда мы наденем на тебя шубу, валенки, и ты нам покажешь свою неустрашимость». «И надену, и выведу», — упорствовал я. Братья и сестры заспорили со мной и уверяли, что я трус. В доказательство они приводили компрометирующие меня факты. Чем более неприятны были для меня разоблачения, тем упрямее я повторял от конфуза. «И не боюсь, и выведу». Опять упрямство мое зашло так далеко, что меня пришлось проучить. После обеда мне принесли шубу, ботики, башлык, рукавицы. Одели, вывели на двор и оставили одного, якобы ожидая моего появления с Вороным перед парадной дверью. Со всех сторон меня охватывала густая тьма, она оказалась еще чернее от светящихся передо мной больших окон зала, наверху, откуда, кажется, за мной наблюдали. Я замер, крепко закусив рукавицу, чтобы напряжением и болью отвлечь себя от всего, что было кругом. В нескольких шагах от меня захрустели чьи-то шаги, затрещал блок и стукнула дверь. Должно быть, кучер прошел в конюшню к тому самому вороному, которого я обещал привести. Мне представилась большая вороная лошадь, бьющая копытом о землю, вздымающаяся на дыбы, готовая ринуться вперед и увлечь меня за собой, как щепку. Конечно, если бы я представил себе эту картину раньше, за обедом, я не стал бы хвастаться. Но тогда как-то само собой сказалось, а отказаться не хотелось. Было стыдно. Вот я и заупрямился. Я философствовал в темноте тоже больше для того, чтобы развлечь себя и не смотреть по сторонам, где было очень черно. «Буду стоять долго-долго, пока они сами не испугаются за меня и не придут искать», — решил я про себя. Кто-то жалобно вскрикнул, и я стал прислушиваться к звукам вокруг. «Сколько их? Один страшнее другого. Кто-то крадется. Близко. Собака? Крыса?» Я сделал несколько шагов к нише, которая была передо мной в стене. В это самое время что-то рухнуло вдали. Что это? Опять? И совсем близко. Должно быть, в конюшне вороной бьет ногой в дверь, или экипаж по улице проехал по ухабу. А это что за шипение? И свист. Казалось, что все страшные звуки, о которых я имел представление, сразу ожили и свирепствовали вокруг меня. «Ай!» — вскрикнул я и отскочил в самый угол ниши. Кто-то схватил меня за ногу. Но это была дворовая собака Роска, мой лучший друг. Теперь мы вдвоем. Не так страшно. Я взял ее на руки, и она стала лизать мне лицо своим грязным языком. Тяжелая неуклюжая шуба, туго завязанная башлыком, не давала возможности спасти лицо. Я отвел морду собаки, и Роска расположилась спать на моих руках, согрелась и затихла. Кто-то быстро шел из ворот. Уж не за мной ли? И сердце мое забилось от ожидания. Нет. Прошли в кучерскую. Им должно быть очень стыдно теперь. Выкинули меня, маленького, в такой холод, из дому. Точно в сказке. Я им не забуду этого. Из дому доносились глухие звуки рояля. Это брат играет? Как ни в чем не бывало. Играет. А про меня забыли. Сколько же мне стоять здесь, чтобы они вспомнили? Стало страшно и захотелось скорее в зал. Тепло, к роялю. Дурак я, дурак! Выдумал! «Воронова! Болван!» — ругал я себя и злился, поняв всю глупость своего положения, из которого, казалось, не было выхода. Заскрипели ворота, застучали копыта лошадей, захрустели колеса по снегу. Кто-то подъехал к подъезду. Хлопнула дверь парадной, и карета тихо въехала во двор и стала поворачивать. «Двоюродные сестры!» — вспомнил я. «Их ждали в этот вечер. Теперь я ни за что не вернусь домой. При них сознаться в своей трусости. Приехавший кучер постучал в окно кучерской. Вышли наши кучера, заговорили громко. Потом отворили сарай, поставили лошадей. Пойду-ка к ним и попрошу, чтобы мне дали вороного. Они мне не дадут его. Тогда я вернусь домой и скажу, что они не дают. И это будет правда и ловкий выход из положения. Я ожил от такой мысли. Спустив Роску со своих рук, я приготовился идти в конюшню. Вот только бы пройти через темный большой двор. Я сделал шаг и остановился, так как в это время во двор въехал извозчик. Я боялся в темноте попасть под его лошадь. В этот момент случилась какая-то катастрофа, сам не знаю какая, так как в темноте нельзя было разобрать. Должно быть, лошади с каретой, поставленные и привязанные в сарае, начали сначала ржать, потом топотать ногами и, наконец, бить. Извозчичья лошадь, как мне показалось, тоже бесилась. Кто-то, кажется, метался с экипажем по двору. Выскочили кучера. Все кричали: «Тррр! Стой! Держи, не пускай!» Дальше я не помню. Я стоял у парадного подъезда и звонил в колокольчик. Швейцар тотчас же вышел и впустил меня. Конечно, он был настороже и ждал. В дверях передней мелькнула фигура отца, а сверху заглянула гувернантка. Я сел на стул, не раздеваясь. Мой приход домой был неожидан для меня самого, и я еще не мог решить, что я должен был делать. Продолжать упрямиться и уверять, будто я пришел лишь отогреться, чтобы снова пойти к вороному, или прямо признаться в трусости и сдаться. Я был так недоволен собой за только что пережитый момент малодушия, что уже не верил себе в роли героя и храбреца. Кроме того, не для кого было продолжать играть комедию, так как все как будто забыли обо мне. Тем лучше, и я забуду. Разденусь и, немного погодя, войду в залу. Так я и сделал. Ни один человек не спросил меня о вороном. Должно быть, сговорились. Цирк. Воспоминания о более поздних детских чувствованиях еще ярче врезались в душу. Они относятся к области артистических потребностей и переживаний. Стоит мне теперь воскресить в памяти обстановку прежней детской жизни, я снова точно молодею и ощущаю знакомые чувства. Вот канун и утро праздника. Впереди день свободы. Утром можно встать поздно, а затем день полный радости. Они необходимы, чтобы поддержать энергию на предстоящий длинный ряд безрадостных учебных дней, скучных вечеров. Природа требует веселья в праздник. И всякий, кто этому мешает, вызывает в душе злость, недобрые чувства, а тот, кто этому способствует, нежную благодарность. За утренним чаем родители нам объявляют, что сегодня надо ехать с визитом к тетке, скучной, как все тетки. Или еще того хуже, после завтрака к нам приедут гости. Нелюбимые нами двоюродные братья и сестры. Мы столбенеем, теряемся. С таким трудом дожили мы до свободного дня, а у нас отняли его и сделали скучные будни. Как дотянуть до будущего праздника? Раз что сегодняшний день пропал, единственная надежда, какая нам остается, — вечер. Кто знает, может быть, отец, который лучше всех понимает детские потребности, уже позаботился о ложе в цирк, или хотя бы в балет, или даже на худой конец в оперу. Ну, пусть даже в драму. Билетами в цирк или в театр ведал управляющий домом. Расспрашиваешь, где он? Уехал? Куда? Направо или налево? Отдавали ли приказ кучерам беречь битюгов? Большие и сильные лошади. Если да, хороший признак. Значит, нужна большая четырехместная карета. Та самая, в которой возят детей в театр. Если же битюги уже ходили днем, плохой признак. Ни цирка, ни театра не будет. Но управляющий вернулся, вошел в кабинет к отцу и передал ему что-то из бумажника. Что же, что? Подкарауливаешь? Лишь только отец выйдет из кабинета, скорее к письменному столу. Но на нем, кроме скучных деловых бумаг, не находишь ничего. Сердце заныло. А если заметишь желтую или красную бумажку, то есть билет в цирк, тогда сердце забьется так, что слышны удары, и все кругом засияет. Тогда и тетка, и двоюродный брат не кажутся такими скучными. Наоборот, любезничаешь с гостями вовсю, для того, чтобы вечером, во время обеда, отец мог сказать: «Сегодня мальчики так хорошо принимали гостей, так милы были с тетей, что можно им доставить одно маленькое, а может быть и большое, удовольствие. Как вы думаете, какое?» Красное от волнения, с кусками пищи, остановившимися в горле, мы ждали, что будет дальше. Отец молча лезет в боковой карман, медленно с выдержкой ищет там чего-то, но не находит. Не в силах больше ждать, мы вскакиваем, бросаемся к отцу, окружаем его, в то время как гувернантка кричит нам строго на французском. «Дети, слушайте, что вам говорят! Во время обеда из-за стола не встают!» Тем временем отец лезет в другой карман, шарит в нем, достает портмоне, не спеша выворачивает карманы, и там ничего. «Потерял!» — восклицает он, весьма естественно играя свою роль. Кровь бежит вниз от щек до самых пяток. Нас уже ведут и усаживают на места. Но мы не отрываем глаз от отца. Проверяем по глазам братьев и товарищей, что это, шутка или правда. Но отец вытащил что-то из кармана жилета и говорит, коварно улыбаясь. «Вот он, нашел!» И машет красным билетом в воздухе. Тут никто не в силах нас удержать. Мы вскакиваем из-за стола, танцуем, топаем ногами. Машем салфетками, обнимаем отца, виснем у него на шее, целуем и нежно любим его. С этого момента начинаются новые заботы. Не опоздать бы.